Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Один наш постоянный слушатель прислал свою переписку этих дней с друзьями и знакомыми. Ему пишут, например, такое. В России, кстати, нет трамвая, в котором нельзя было бы услышать что-то подобное. Нет бани, нет казармы солдатской или лагерной, нет застолья, нет, короче, ни одного места, где непринужденно толкуют о том, о сём, судачат о политическом, и это уже не какой-нибудь десяток лет, а чуть ли не вся сотня, где бы вам ни сказали то, что сейчас прочитаю. Проблема Америки в том, что там никогда не было настоящей войны, с миллионами жертв, со страданиями и т.п. Катастрофа для них – это Великая депрессия, но никак не геноцид. Им не падали на голову бомбы, их города никогда не стирали до основания, их население не сжигали в сараях. Что вы хотите от таких засранцев? Предпочитают воевать чужими руками и на чужих территориях ради обогащения крупных корпораций. И чем они лучше коммунистов, нацистов и т.п.? Чем? Здесь точка и закрываются кавычки. Если бы это говорил юноша, я бы просто сообщил ему, что на огромных пространствах Соединенных Штатов Америки была таки настоящая и очень серьезная страшная война, гражданская война. В ней столкнулись север и юг. Север хотел освободить черных рабов, юг был против, объявил о своей государственной независимости. И началась такая бойня, какой до этого мир не видывал. Америка уже была развитой промышленной страной, вооружение было вполне тяжелым. В боях впервые в истории участвовали, например, бронепоезда. Север, сообщил бы я этому юноше, победил, но победители не стали мстить побежденным. Первое, что сказал президент, почтим, как положено джентльменам, павших с обеих сторон, и над их могилами протянем друг другу руки. Так примерно. А вот что ответил своему корреспонденту на его письмо наш слушатель. Первое. Это не проблема Америки, то есть то, что на ее территории будто бы никогда не было настоящей войны. Это ее дипломатическая успешность и умелость. Второе. Если людям, благодаря действиям избранных ими правителей, не падали на голову бомбы, их города никогда не стирали до основания, их население не сжигали в сараях, то они сразу же засранцы? Откуда такая оригинальная логика? Третье. Предпочитают воевать там, где говорит военная наука, а не указка генералиссимуса или перст фюрера. Четвертое. Америка уже тем лучше, что ни коммунисты, ни фашисты в Америке не собирают и сотой доли придурков, идущих за ними, как это происходит в новой путинской России. В коллекции этого слушателя есть и другие продукты умственной деятельности людей с тараканами в черепушках, как он пишет. Но из них я прочитаю только одно, да и то не уверен, что делаю правильно. Почтовый ящик «Радио Свобода» безразмерен, но это все-таки не мусорный ящик. Пишет Светик. У Америки, точнее штатов, нет промышленной мощи вовсе. Вся их экономика держится на штамповании долларов и выбросе их за территорию штатов в обмен на какие-либо ресурсы. Для примера, миллион отпечатали, отдали Грузии на оружие, 100 000 у себя внутри страны сожгли, и как результат удовлетворение стратегических интересов и избежание инфляции в стране. Промышленность у штатов развита не лучше, чем промышленность в любом среднестатистическом государстве. Не надо так преувеличивать. У них чепники под заказ печатают доллары, потом на эти доллары завозятся различные ресурсы в страну. Вот почему им так легко спонсировать различные межнациональные конфликты – Осетия, Грузия и конфликты внутри стран – «Оранжевая революция». Так что понятие «мощь» американцев – очень спорное понятие. Если основной экономический фактор – это доллар, то что будет тогда, когда за пределами США доллар перестанет котироваться? Украина станет покруче штатов. Кстати, Россия отказалась от доллара. Здесь Светик, автор этого письма, ставит точку. В свое оправдание, что огласил эти соображения Светика, напомню нашим слушателям, откуда, от кого Светик набирается этого мусора. Сын юриста недавно закатил очередную большую речь, очень похожую. Зюганов, самый известный из уроженцев орловской деревни Мымрино, вещает в таком духе уже чуть ли не четверть века. «У них чепники под заказ печатают доллары», — пишет, как вы слышали, воспитанница сына юриста Зюганова. «Я не сразу сообразил, что чепники — это частные предприниматели, первые две буквы прописные — ЧП». Из Черниговской области Украины пишет Александр Каноненко. «Я за единоначалие в мире. Как в муравейнике, стае, коллективе, так и во всем мире начальник должен быть один. Сколько средств потрачено на противостояние при биполярном мире? Эти бы средства да во благо. Мое отношение к США, как и к России, до 2004 года было никакое. Ничего не ёкнуло ни на гибель Курска, ни на 11 сентября, ни на Норд-Ост. Но вот во время Оранжевой революции Запад встал на сторону народа Украины, а Россия поддержала фальсификаторов выборов. С тех пор лично я сделал однозначный выбор. Не по пути нам с Россией. То, что было выгодно Украине 350 лет назад, сейчас не проходит. Да и трудно не заметить. Кто раньше убежал от России, тот лучше живет. Финляндия, Польша, Прибалтика. А демократия для России, по-моему, такая же утопия, как и коммунизм. Рассыплется Россия при демократии, как рассыпался СССР. Что касается войны в Грузии, продолжает Александр Каноненко, думаю, не мог Саакашвили не получить добро от союзников на начало военных действий. И еще. Вот слушаю радио, смотрю телевидение. Российское очень мало, там новостей и фактов почти нет. Одна пропаганда. И замечаю, что у сторонников России нет аргументов для оправдания. После Чечни что можно говорить про Южную Осетию? Если признание независимости Косово – это, по мнению Москвы, плохо, тогда почему хорошо признание независимости Южной Осетии и Абхазии? И напоследок, не будучи сторонником теории случайностей, осмелюсь предположить, что российское руководство притворяет в жизнь план ускоренной передачи Путина в кресло президента. Иначе думает автор следующего письма. «Утверждают, что происходящее сейчас в России – откат от демократической революции», – пишет он. «На самом деле революция 91-го года была не демократическая, а антикоммунистическая. При всей критике в адрес Путина обвинять его в реставрации коммунизма никто не станет. Россия просто возвращается к себе, то есть к той, какой она была до 17-го года». Я думаю, если бы сейчас воскресли Деникин или святой мученик Краснов, то они бы Путина полностью поддержали, пишет он. Ведь Россия, в отличие от СССР, не представляет собой угрозы миру и не распространяет преступную идеологию, правильно написал вам один слушатель. Россия просто откровенно заявляет, что не принимает идеологию Запада, краеугольным камнем которой является пропаганда гомосексуализма и хочет защищать свои интересы. После 11 сентября Путин поддержал Штаты. Понятно, чего он ожидал. Он ожидал здравой реакции. Окей, ребята, будем вместе бороться против воинов джихада. У вас есть свои интересы, мы не против, но вы, конечно, уже не империя. Про ту же Прибалтику забудьте. Центральную Азию поделим. Вопрос Украины обсудим. Кавказ ваш. Если бы Запад реагировал так, то все было бы прекрасно. Но он же, сначала пресса, а потом и политики, начали к России придираться. Вы такие-сякие, в Чечне нарушаете права человека, у вас выборы не такие, вы геев притесняете, у вас менты черных не любят. Я не испытываю особых симпатий к русской власти, пишет автор, но что им оставалось делать? Запад открыто исповедует приоритет прав человека над государственным суверенитетом. Укрепляет и придвигает НАТО к российским границам. Сейчас американская армия намного сильнее, чем 20 лет назад. Против кого США спускают на воду новые атомные подлодки? у арабов атомных сил вообще нет. Для ликвидации китайского потенциала достаточно трети американских сил. Фактически Россия уже минимум 10 лет угрожают. Что остается делать Путину с Медведевым? Понятно, что их ложь о геноциде осетин отвратительна, но понятно и то, что загнанный в угол пес кусается. Ну, знаете, молодой человек, просто не знаю, какими должны быть стекла тех очков, через которые вы смотрите на мир. И, кстати, не слышал я, чтобы Россия устами своих казенных пропагандистов заявляла, что не приемлет идеологию Запада. Наоборот, только то и делает, что клянется в своей преданности демократическим ценностям, правам человека. Прямо говорят, эти вещи для нас превыше всего, потому что только они помогут нам выдержать конкуренцию в современном мире. Как и в советское время, вокруг трона в Кремле немало людей, которые все понимают, но хотят не геройствовать и хорошо кушать. Они даже по-своему страдают, что начальство к ним не прислушивается, пытаются пробиться к нему под его ГБшную черепушку, чтобы оно все-таки уяснило, что безобразничать себе дороже, что западные порядки нужны самой России, иначе она будет прозябать вечно. Прямо слезы наворачиваются, когда наблюдаешь, как эти люди подыгрывают своим хозяевам, чтобы убаюкать их и почти под гипнозом вложить им свои мысли. Начавшаяся новая холодная война, говорят они, это контратака старого, начинающего увядать капитализма на новый, расцветающий, прежде всего российский. Старик, мол, хочет во что бы то ни стало сохранить свое превосходство. Он надеется, что Россия окончательно свернет все свободы, превратит себя в осажденную крепость и опять будет гнить в своем коконе. Поэтому, говорят эти ребята, надо действовать наоборот, не завинчивать, а отпускать гайки, не зажимать и не грабить частника, а всячески его поощрять и, конечно, сажать воров и взяточников. Как видим, держат Путина с Медведевым за малых неразумных, делают вид, что не понимают, что как раз всего этого они не станут делать ни при каких обстоятельствах, ведь пришлось бы начать с себя, пришлось бы покаяться за последние выборы и отправиться в монастырь, пусть новые люди освежают и очищают страну. Так что у этого режима нет выхода, он будет стоять до последнего, уступать только силе и в конце концов поднимет руки вверх. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. «Я прожил практически всю жизнь во Львове, на стыке империй, наций, языков, культур. Я технарь, как принято говорить, но всегда остро чувствовал историческое свое окружение и пытался найти непротиворечивое объяснение водоворота событий. Не пугайтесь, ничего общего с моделестроителями и мироспасателями. Просто я как-то особенно остро, просто физически остро чувствовал несообразности в попытках втиснуть историю в какую-то схему. Как-то очень давно, во время своего недолгого отпуска в деревне, зацепил стариков на рассказы про 33-й год. Там Шекспир отдыхает, как говорится, на русскоязычном языке. Жаль, что по молодости лет и глупости не развил все это. «Я не сильный поклонник Ющенко», — продолжает автора, «но то, как он относится к Голодомору, меня с ним сближает. И как прямо по Фрейду среагировала Россия, даже не государственная, бог с ними, а вроде интеллигентная и русская церковь, не начальство и подкрышные в рясах, а в массе своей верующие. А вообще история наша — это страшная бомба, которую надо или аккуратно, без рывков разобрать и обезвредить, или, накрыв голову руками, ждать, когда рванет. Просто нет спасения от аналогий. Толпы, правда, не очень густые, фольксрусиш у консульств, стоны и вопли об исторической миссии, милитаризация сознания даже у весьма либеральной части населения, мировой оранжево-сионистско-исламский заговор, национальное унижение, восстановление имперского величия и Польша вкупе с Украиной, стоящая на пути. А с другой стороны, трусливая позиция сытенькой Европы, чур не меня. А ведь стоит всего на 20-30% сократить потребление газа на год-два, блокировать по-настоящему отмывание нефтегазокриминальных денег, накрыть колпаком деньги верхушки, на 10 лет ввести эмбарго на экспорт двойных технологий, короче, доделать то, что не успели сделать Рейган с Тэтчер. Но политикам не хочется рисковать поражением на выборах, пишет этот слушатель. Непротиворечивое объяснение истории ищут давно. Мы знаем по именам всех великих, кому казалось, что он нашел такое объяснение. Но почему-то до сих пор получалось так, что чем громче имя, тем более противоречивое оказывается в конце концов его теория. А вообще, наверное, не так уж плохи наши дни, если есть слушатели свободы, которые заняты поиском непротиворечивых объяснений текущего момента. Хотя... «Самая острая фаза холодной войны еще не наступила», пишет один из виднейших российских экспертов. «Главная цель противоположной стороны – создать первоклассный кризис вокруг вступления Украины в НАТО. Оно абсолютно неприемлемо для России. И даже если бы мы вдруг согласились на него, логика событий все равно привела бы к конфронтации, даже силовой». Принятие Украины в НАТО создало бы синдром разделенной нации, которого нам пока, честь обеим странам, удавалось избежать. Нужно было бы начать проводить реальную границу по живому телу народов, никогда с ней не живших, да и сейчас имеющих в значительной степени виртуальную границу. Уступки бессмысленны. Закрыть кавычки, точка. Украине, как видим, предъявляется ультиматум. Или делай то, что скажем, или война. Это, между прочим, пишет ученый, который громче всех своих собратьев призывает Кремль не затягивать гайки, а отпускать. Как можно отпускать гайки, затевая войну, пусть даже холодную, с соседней страной, самой большой в Европе и не самой беззащитной. Этого он не объясняет. Говорит просто, как нетрудно в этих условиях развивать демократию, надо развивать и развивать и развивать, потому что это значит набираться сил, а иначе нас разгромят. И тут он совершенно прав. Добрый день, Анатолий. Следующее письмо. 11 августа я поехала в Стокгольм, в российское консульство по своим паспортным делам, как гражданка России. У ворот стоял парень с плакатами «Остановись, Россия, вон из Грузии, на груди, по-английски, Путин-убийца, на спине, по-русски». С ним беседовала женщина-полицейский. Внутри я пробыла около часа. Когда вышла, парень стоял не у самых ворот, а чуть поодаль. Я спросила его, о чем была беседа с той женщиной. Оказалось, что из консульства позвонили в полицию, чтобы разобралась с двумя десятками демонстрантов, которые мешают, мол, нормальной работе. Убедившись, что на самом деле стоит один человек и выражает свои мысли, что в свободной стране не запрещается, полиция попросила его отойти на несколько метров от ворот и уехала. Парень говорил со мной по-шведски с акцентом и по-русски тоже с акцентом. Я узнала, что он англичанин, ему 31 год, он ученый в области культурной географии, специалист по бывшим советским республикам, узкая специализация – Казахстан. Был много раз в России, а Казахстан изъездил вдоль и поперек. Последние 2 года визу в Россию не дают. Работает он в Швеции, являясь членом Шведского Королевского географического общества. Я тоже стала членом этого общества в мае. Я обняла его как сына, и мы стали протестовать вместе. Разный люд выходил из ворот российского консульства. Одни жали нам руки, некоторые обнимали. Один мужчина моего возраста назвал меня предательницей и послал на 3 буквы. Другой поблагодарил нас за акцию, но плакат «Путин-убийца» посчитал грубым на том же уровне, что и путинские фразы вроде «мочить в сортире». Я ехала домой с чувством гордости за себя и думала, что сделала то, что в силу возраста и отдаленности от Москвы не могла сделать в 68-м, присоединиться к тем 7 смельчакам на Красной площади, которые протестовали против советских танков на улицах Праги. Вечером позвонила своим 3 подругам. Больше у меня никого не осталось в России. Одна из них кандидат технических наук, другая доктор. Ни одна из них не поняла меня. Приводили шаблонные аргументы в защиту России. Какой изощренной не была советская пропаганда в 70-е годы, но студентами мы не ставили свои подписи на листах с призывами выдворить из СССР Сахарова с женой и Солженицына. Радиоголосов мы не слушали. Откуда студентам было найти 100 рублей на приемник? Да и студсовет мог застукать. Но внутренний голос говорил нам, что вокруг ложь и одурачивание. А что же сейчас получается, Анатолий Иванович? Неужели теперешняя российская пропаганда мощнее? Да что же это творится в России? Почему я с моими подругами теперь идейные противники? С уважением, Людмила. В студенческие годы ваши подруги, Людмила, и вы с ними, и я, между прочим, кто мы были такие? Мы были недовольные советские люди. Недовольные, но советские. Не стало Советского Союза, появилась на карте Россия без прилагательного «советская», и пришлось девушкам становиться русскими. Жить трудно, настроение скверное, и все чаще приходит в голову, что Советский Союз – это ведь по существу была Россия, только великая и могучая. И делается нашим девушкам обидно, что она осталась в прошлом, и хочется найти виноватых, и вместе с нею, как им говорят и говорят со всех экранов, подняться с колен. Все, Людмила, просто, закономерно, хотя, конечно, печально. Ваши соотечественники страшно разобщены, им хочется, в конце концов, сплотиться. А легче всего это делается, когда есть или выдуман общий враг. А раз есть или выдуман общий враг, то будет и вождь, а в нем воплощается национальное начало. Это так серьезно, что Путина можно пожалеть. Был бы на его месте я, ликовали бы сладко, содрогались бы, глядя на меня. Очень уж трудно, неуютно, неудобно им в этом мире. Они себя чувствуют брошенными неизвестно кем, забытыми Богом, обиженными. Это очень серьезное чувство, очень серьезное явление исторического масштаба. Из такого состояния вылупливается фашизм. Уместно вспомнить еще и еще раз, что фашизм – это оголтелый национализм, высшая и противнейшая, вреднейшая степень любви к родине, к своей нации, к своей крови. Хотел бы высказать вам благодарность, следующее письмо, за ваши интересные и важные для российского общества передачи, хотя бы для его части. Хотя массовая российская аудитория, конечно, отсечена от объективной информации и усилиями режима, прежде всего. Хотя и тотальная коммерциализация без социальной ответственности тоже делает свое пагубное дело. Интересы этого режима противоположны настоящим интересам российских граждан, общества. К сожалению, с помощью мощного пропагандистского аппарата режим практически полностью контролирует массовое сознание и общественное мнение в стране, держит людей в невежестве и темноте, а большинство обывателей позволяет это с собой делать. Эти навыки остались еще во многом от СССР. Возрождается худшее, что было в Советском Союзе. Авторитаризм, репрессивная машина, атмосфера страха и агрессии, промывка мозгов, вероломные спецоперации. Недавнее интервью Путина CNN показывает, что правящая Россией группа пустилась во все тяжкие и идет фактически ва-банк. Путин, как и многие в российских верхах, человек из КГБ, об этом нельзя забывать, эти прожженные, дырявые души. Их тактика вполне известна – разводки, провокации, запугивание, подкуп, вербовка, обман, раздувание массовой паранойи. Боюсь, что этот арсенал пополняется новыми разработками. Для Путина сейчас важно, прежде всего, играть на противоречиях между странами и внутри самих развитых обществ. Россия, российское общество уже повержены и захвачены путинизмом. Остальной мир на очереди. С уважением, Григорий. Последнее на сегодня письмо. Итак, Анатолий Иванович, вот оно, на блюдечке с голубой каемочкой. Согласие Польши с размещением американских ракет на ее территории. Утром российско-грузинская война, вечером согласие Польши. Как все складно получается, не правда ли? Наверное, действительно, американцы все это организовали, подзудели Саакашвили, чтобы он спровоцировал войну, и это им помогло договориться с поляками. Слышали? Этот человек своими словами пишет то же самое, что московские специалисты по увядающему и потому деагрессивному западному капитализму с центром в Вашингтоне и по расцветающему, вынужденному от него защищаться евразийскому капитализму с центром в Москве. Вот как обернулось дело. То загнивающий капитализм боролся с расцветающим социализмом, почему, собственно, и считался загнивающим. А теперь и там капитализм, и тут капитализм. Только тот плох, потому что чужой, а наш хорош, потому что свой. Таково последнее слово передовой российской общественной науки. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких
истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос: кто виноват? Кто понесет ответственность?
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября 2000.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.